эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия потеряла 700 метров своей территории. В Юго-Осетинском парламенте новый депутат. Визит Владислава Суркова в Абхазию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Амина Умарова.
В главных новостях. Лидеры «Большой двадцатки» договорились по вопросам климата и торговли. Путин, Меркель и Макрон заявили о важности перемирия в Донбассе. Исламское государство заявило об ответственности за нападение на Синай. На саммите в Гамбурге лидеры «Большой двадцатки» достигли компромисса по вопросу о климате и мировой торговле. Как заявила на итоговой пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, участники договорились об открытии рынков и борьбе с протекционизмом. Решено также поддержать скорейшее вступление в силу Парижского соглашения по климату, независимо от выхода из договора с США.
Ясно, что мы, к сожалению, не достигли консенсуса. Мы не стали скрывать эти разногласия, они четко прописаны в коммюнике. Именно поэтому мы согласились включить два разных параграфа. Один описывает американскую позицию, а другой – позицию всех остальных.
Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вновь призвал Китай продолжать оказывать мирное давление на Северную Корею, чтобы она заморозила свою ядерную и ракетную программы. Дональд Трамп обещал выделить на гуманитарные программы 639 миллионов долларов. Более половины средств пойдет на продовольственную помощь голодающим жителям Сомали, Южного Судана, Нигерии и Йемена. Об этом сообщил Reuters в кулуарах саммита группы «Двадцатки», директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли. По его словам, мир переживает самый острый гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны. Президенты России, Франции и канцлер Германии встретились на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Главной темой переговоров Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель стала ситуация на востоке Украины. Немецкая сторона отметила, что лидеры подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил разочарование в связи с пробуксовкой минских договоренностей, однако подчеркнул, что у лидеров есть намерение продолжать работу в этом направлении. Путин, Меркель и Макрон согласились в ближайшее время провести телефонный разговор в нормандском формате с участием президента Украины Петра Порошенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские законодатели-демократы негативно оценили результаты встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге. Критику ведущих законодателей вызвало заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным существует неразрешимое несогласие по вопросу о вмешательстве России в американскую избирательную кампанию, и обе стороны сосредоточили внимание на развитии отношений. Скепсис американских законодателей вызвали заверения Владимира Путина, данные Дональду Трампу о том, что Россия не причастна к кибератакам США. Американские представители отвергли заявление главы МИД России о том, что Трамп согласился с утверждением Владимира Путина о непричастности России к кибератакам в США. В Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», вновь беспорядки. Участники акции антиглобалистов и противников капитализма уже второй день подряд поджигают машины, запускают петарды в полицейские вертолеты. В пятницу они блокировали резиденцию, где остановилась первая леди США Мелания Трамп, и сорвали ее дневную программу. Вечером около 500 демонстрантов внезапно появились с боковых улиц и пытались блокировать концертный зал, где было намечено представление для участников и гостей саммита. Полиция применила водометы. Полицейские патрули в городе значительно усилены. В результате столкновения 6 июля пострадали десятки людей. Два бомбардировщика военно-воздушных сил США провели учения с боевыми стрельбами в небе над территорией Южной Кореи, вблизи границы с Северной Кореей. Это стало демонстрацией силы США и их союзников в ответ на проведенное на днях Пхеньяном испытание межконтинентальной баллистической ракеты, заявило южнокорейское командование. Стратегические бомбардировщики в сопровождении южнокорейских истребителей имитировали нападение на позиции баллистических ракет условного противника. Отрабатывалось нанесение точечных воздушных ударов на подземные командные пункты. В заявлении южнокорейского командования говорится, что каждый из двух бомбардировщиков сбросил на учебные цели по одной 900-килограммовой бомбе с лазерным наведением. Цели находились на расстоянии 80 километров южнее линии границы с Северной Кореей. Затем самолеты взяли обратный курс на базу ВВС США на острове Гуам, откуда они вылетели для выполнения учебного задания. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, передали Китаю проект резолюции Совета Безопасности о новых санкциях против Северной Кореи в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на армейский передовой пост базирования на Синайском полуострове. Убиты 23 египетских солдата из 60, несущих службу в гарнизоне. Смертник на заминированном автомобиле подорвался у поста, находящегося юго-западнее пограничного города Рафах. В это время отряд джихадистов на 20 внедорожных автомобилях интенсивно обстреливал египетские позиции. Таких кровопролитных нападений на Синайском полуострове не было последние 2 года. Атака на египетский гарнизон показала способность исламского государства к активным действиям в то время, когда формирования джихадистов в Сирии и Ираке теряют позиции.
Новости читала Амина Умарова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Инцидент с переносом разделительной линии вглубь грузинской территории на де-факто границе, самопровозглашенной Республикой Южной Осетия, спровоцировал противостояние внутри страны. Оппозиция и неправительственные организации обвиняют власти в бездействии. Последние говорят о рационализме и вине своих предшественников. Продолжит Владимир Унанянц.
Студенты грузинских вузов провели мирный митинг около села Бершуэти, недалеко от того места, где несколько дней назад появился новый баннер с надписью «Государственная граница Республики Южная Осетия». Группа молодых людей выразила протест против действий российских военных, передвинувших пограничный знак на несколько сотен метров вглубь территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Как заявляют активисты, они намеревались разбить палаточный лагерь, но местные власти запретили им остаться там на ночь, говорит один из организаторов акции Темо Напетуаришвили.
Мы образовали живую цепь вдоль линии оккупации, опротестовали тот факт, что Россия на протяжении лет осуществляет оккупацию нашей страны. Это гражданский протест, высказанный со стороны обычного рядового гражданина.
Между тем, политика ползучей аннексии со стороны России стала темой горячих споров между представителями гражданского сектора и партии власти. В «Грузинской мечте» выступили категорически против обсуждения этого вопроса на Совете национальной безопасности, функционирующем при президенте, как этого требовали представители гражданского сектора. Председатель парламента Иракли Кубахидзе считает такой формат неприемлемым.
Согласно Конституции, вопросы организации обороны и военного строительства обсуждает Совет Безопасности. Что касается ползучей оккупации, то это не относится ни к первому, ни ко второму вопросу. Соответственно, проведение заседания по этому вопросу не является прерогативой Совбеза.
Но президент посчитал иначе. Сегодня представители 11 неправительственных организаций принял секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили. На встрече стороны обсудили необходимость полного пересмотра политики выстраивания отношений с Россией. В частности, было заявлено о необходимости разработать так называемую антианнексионную стратегию, вытекающую из нее план оперативных процедур реагирования на подобные кризисы. Своим видением ситуации поделился вице-президент НПО «Атлантический совет Грузия», в прошлом замминистра обороны страны Бату Кутели.
Разобраться с угрозами и ввести соответствующие меры – это ответственность правительства. Необходимо поднять вопросы безопасности нашей страны. И что самое главное, нужно подчеркнуть важность разработки единой стратегии для нейтрализации опасности со стороны России, будь то введение санкций в отношении отдельных конкретных людей или ограничение действий российских компаний на территории Грузии. Тех компаний, которые параллельно содействуют нарушению территориальной целостности Грузии и аннексии ее территории.
Схожей позиции придерживается исполнительный директор организации «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури. По ее мнению, власти недостаточно уделяют внимания этой проблеме и не стараются информировать международные организации по каждому такому поводу.
Очень важно, чтобы наши западные партнеры не забывали, что грузинские территории оккупированы Россией, а также, что они выказывали поддержку в этом направлении и делали все, чтобы эта оккупация не продолжилась. Речь может идти о санкциях, может, о других действиях, но, повторяю, важно, чтобы были приняты конкретные решения в связи с конкретными действиями.
Впрочем, в руководстве страны упреки в свой адрес отвергают, ссылаясь на то, что сегодняшним положением вещей Грузия обязана предыдущим властям, а мобилизация международного сообщества со стороны Тбилиси – часть ежедневной работы, которую правительство успешно выполняет. А если кто-то думает, что какая-либо из стран Запада вступит в открытую конфронтацию с Россией, он глубоко ошибается. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе не видит причин для разработки какой-то особой стратегии.
Политикас вахорцелебт беврат упро цармадебит видре ис адамянеби ромлебит чавидне са оккупацио хазе.
Мы гораздо успешнее проводим нашу политику, нежели люди, приехавшие к линии оккупации. Именно они содействовали неудачам во всех этих процессах с международными организациями, когда сами занимались внешней политикой.
Койла ам процессис аэсет царуматеблат саэхэшорсо организациевс анатос.
Вопрос перенесения разделительной линии вглубь территории Грузии был поднят и на сегодняшней встрече в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина. По словам Абашидзе, хоть такие вопросы не входят в перечень тем пражских встреч, происходящие на линии оккупации нельзя обойти стороной.
То, что касается оккупированных территорий и линии оккупации, проблематика Женевского формата. Но по моей личной инициативе иногда эти вопросы затрагиваются во время встречи с Карасиным, поскольку эти вопросы мы не можем игнорировать. На женевских переговорах, где присутствуют представители международных организаций, наша позиция более сильная.
То, что вопросы аннексии грузинских территорий постоянно поднимаются в рамках Женевского формата, подтвердил и посол США Ян Келли. По словам дипломата, для Вашингтона существует одна единственная граница Грузии, признанная международным сообществом. И в Белом доме очень серьезно подходят к вопросу территориальной целостности Грузии. Как отметил Келли, по поводу последних событий соответствующее заявление было сделано вице-президентом США Майком Пенсом и союзниками по НАТО. Но дальше протестных заявлений дело не идет. Дополнительных санкций по причине аннексии грузинских территорий не вводится. В Тбилиси твердят о рационализме, но территория страны с каждым подобным случаем сокращается еще на несколько сотен метров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер покидает свою должность. Об этом грузинским СМИ заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа. Кто сменит Зальбера, пока неизвестно. Материал Серго Бригвадзе.
Очередной раунд женевских дискуссий состоится в октябре, однако кто будет участвовать в нем в качестве спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу, пока неизвестно. Новостью об уходе Герберта Зальбера с этой должности с журналистами телекомпании «Рустави-2» поделился замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.
На последнем раунде господин Зальбер заявил, что покидая должность и будет послом Германии. Это решение он принял раньше и формально заявил об этом две недели назад в Женеве. Хотя пока до августа он остается на этой должности.
Заявил Дондуа. Это решение принял лично Зальбер, утверждает в Министерстве иностранных дел Грузии. Однако, что побудило его отказаться от занимаемой должности, неизвестно. Грузинские СМИ предполагают, что основную роль в этом сыграл скандал, разгоревшийся вокруг Герберта Зальбера после его поездки в Цхинвали 16 мая, где во время встречи с президентом де-факто Республики Южной Осетии Анатолием Тибиловым он поздравил его с победой в так называемых президентских выборах.
В первом месте я хотел бы поздравлять вас с результатами выборов, которые здесь организовались недавно, и поздравлять с приступом на эту должность, на эту важную должность.
Сказал тогда Зальбер. Слова эти вызвали острую реакцию в грузинском обществе и политических кругах. Член парламента Грузии Саломе Зурабишвили, к примеру, предложила объявить Герберта Зальбера персоной нон-грата. «Мы не должны покорно дожидаться реакции Брюсселя или каких-либо извинений, а своевременно потребовать его отзыва», написала она на своей странице в социальной сети Facebook. Однако извинений со стороны дипломата, как и Евросоюза, так и не последовало. Между тем, некоторые представители властей анонсировали ответные очень жесткие шаги на действия дипломата. При этом говорили о важности не сгубить репутацию института спецпредставителя ЕС. Политолог Хатун Алагазидзе, напротив, считает, что скандал этот показал грузинскому обществу всю важность этой должности.
Большая часть общества Грузии даже и не знала о функциях находящегося на этой должности человека. Многие только сейчас узнали, что Евросоюз более-менее включен в эти переговоры. Соответственно, требований в отношении того, кто придет на место Зальбера, будет больше. Наблюдать за его работой будут более активно. Сейчас главное, кто будет назначен на этот пост и насколько активно он будет принимать во внимание интересы Грузии в этом очень тяжелом конфликте.
Формулирование позиции Евросоюза о полной поддержке территориальной целостности Грузии сегодня для государства жизненно важно, особенно в то время, как линия разделения продвигается вглубь страны, продолжила Хатун Алагазидзе. Между тем, имя нового спецпредставителя Евросоюза мы узнаем не скоро, говорят в МИД Грузии. Его назначение связано со множеством процедур, которые могут затянуться. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай-маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот, хавшот, хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Нацбанк Грузии обратился через СМИ, а также разместил на своем сайте видеоматериалы с предостережением от участия в финансовых пирамидах, жертвами которых за последние годы стали тысячи вкладчиков. Специалисты, между тем, говорят об изъянах в законодательстве, позволяющих легально проводить подобные операции. Тему продолжит Ираклий Оргвелидзе.
Как и во многих странах, финансовые пирамиды действуют по проверенной схеме. Они привлекают вкладчикам высокими процентными ставками, финансируя полученными средствами выплаты первым вкладчикам. В определенный момент поток вкладчиков уже не обеспечивает необходимый объем выплат, и пирамида рушится, оставляя подавляющее число клиентов без денег. Сегодня Нацбанк не называл компании, деятельность которых способна нанести ущерб, однако назвал критерии, ориентируясь на которые потребитель сможет определить, что, возможно, имеет дело с финансовыми махинациями. По словам начальника отдела прав потребителей Нацбанка Лаши Гзиришвили, следует остерегаться фирм, предлагающим процентные ставки, превышающие средние на рынке банковские в несколько раз.
Основная цель Нацбанка состоит, с одной стороны, в повышении финансовой прозрачности организации, предоставляющих финансовые услуги. С другой стороны, наши усилия направлены на повышение информированности и финансовой грамотности граждан, чтобы они смогли принимать осмысленные решения при получении финансовых услуг.
На сегодняшний день в Грузии расследуется несколько громких дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, которые в общей сложности задолжали гражданам десятки миллионов лари. Самый громкий скандал произошел в ноябре прошлого года, когда неожиданно прекратила деятельность финансовая компания «Сакартвелу», предлагающая в своей телерекламе исключительно высокие проценты на вклады. Сегодня перед канцелярией правительства продолжается голодовка обманутых вкладчиков, которые призывают власти провести эффективное расследование и изъять незаконно присвоенные средства. По заявлению участника голодовки Экич Хатишвили, они безрезультатно пытаются привлечь внимание властей.
Сегодня 9-й день голодовки, однако из канцелярии правительства к нам не вышел никто. Мы призываем власти помочь вернуть нам средства не из бюджета, а попытаться отследить, куда они были перечислены. Эти люди присвоили 30 миллионов долларов. Невозможно, чтобы правоохранительные органы не могли отследить настолько крупные средства.
Как отметила представитель НПО «Общество и банки» Анна Алибегашвили, действующее законодательство Грузии не запрещает юридическим лицам привлекать средства граждан. Соответственно, Нацбанк не обладает рычагами контроля над деятельностью потенциальных финансовых пирамид.
Они регистрируются как стандартные ООО и функционируют для привлечения средств вкладчиков. Финансовая прозрачность этих компаний низка, но контролировать их не входит в компетенцию Нацбанка. Соответственно, необходимо следовать опыту развитых стран, где деятельность организаций подобного толка находится вне закона и карается серьезными санкциями. Грузии необходимо учесть этот опыт и внести соответствующие изменения в законодательство, которое объявит их деятельность противозаконной.
Как отмечает аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Байрахтари, согласно действующему законодательству, деятельность финансовой организации может подпасть под контроль Нацбанка лишь в том случае, если она привлечет от физических лиц свыше 5 миллионов лари. В этом случае она будет квалифицирована как финансовый институт.
Необходимо принятие срочных жестких мер, чтобы на первом этапе пресечь деятельность мошенников. В целях борьбы с финансовыми махинациями в этом году парламентом Грузии планируется принятие поправок, согласно которым под регуляции Нацбанка подпадут компании, привлекшие от физических лиц свыше 100 тысяч лари. Сейчас в случае отказа от предоставления финансового отчета компаниям грозит штраф 1000 лари, что мизер для махинаторов, поэтому необходимо удесятерить сумму штрафов. Необходимо расширить полномочия финансовой полиции, которой на основании возникновения обоснованных подозрений необходимо получить полномочия на проверку документации.
По словам Байрахтари, проект пакета законодательных поправок основывается на рекомендациях экспертов Международного валютного фонда. По мнению эксперта, только в случае их принятия удастся свести к минимуму риск возникновения финансовых пирамид. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Юго-Осетинском парламенте на этой неделе появился новый депутат. Освободившаяся после избрания Анатолия Бибилова президентом, место заняла Нона Тедеева, бывший руководитель отдела культуры в администрации Знаурского района. Нона Тедеева возглавит счетную комиссию парламента и войдет в комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению. Там вакансия для представителя Единой Осетии освободилась после избрания Петра Гасиева председателем законодательного собрания. Далее Мурат Гукимухов.
Югосинские эксперты отмечают, что новоявленный депутат не была замечена в политической активности, а до получения депутатского мандата занималась культурными вопросами в Знаурском районе. Что ж, в этом суть выборов по партийным спискам. Вы голосуете за нескольких симпатичных вам людей во главе списка, а потом на ключевых местах законодательного собрания появляются люди, о существовании которых вы даже не подозревали. Нет, они, конечно, были в списке только там, внизу, куда никто не смотрит. Кто-то скажет, да это и не важно, ведь речь идет о политической силе, идеологии и тому подобное. Извините, не соглашусь. Нет в Южной Осетии никакой конкуренции идеологии. Есть просто люди и голосуют за них. Или за то, что они обещают конкретно от себя. В этом смысле, конечно, честнее парламент мажоритарный. Ушел депутат по каким-то причинам, и на его участке проводятся повторные выборы. То есть делегированность депутата неформальна и не вызывает сомнений. Еще одно событие в парламенте на этой неделе. В то время как товарищи из хвоста партийного списка ставили на ответственные должности, второму номеру Единой Осетии Дмитрию Тасоеву депутаты выразили недоверие. И как вице-спикеру, и как председателю парламентского комитета по обороне из присутствовавших на заседании 31 депутата за недоверие вице-спикеру высказались 22 против 7. Это была такая партийная казнь за непослушание, свидетелем которой мы были последние две недели. Напомню, злоключения Дмитрия Тасоева начались с того момента, как он не согласился с избранием на пост спикера Петра Гасева. Формально это было решение парламентской фракции «Единой сети», а по сути решением президента. Не случайно принималось оно в рабочем кабинете Анатолия Бибилова. История на редкость поучительная. Это такая иллюстрация к местной политической жизни. Вот была раньше социал-демократическая партия, которую создал Дмитрий Тасоев и близкие ему товарищи. Она подавалась ее участниками и воспринималась обществом как союз боевых товарищей, пронизанным духом взаимного уважения. Так вот, подавляющее большинство этого союза на президентских выборах 2011 года высказалось за поддержку Аллы Джоевой. И тогда, если бы Дмитрий Тасоев воспринимал себя как часть этого целого, он бы подчинился уставу партии, которую сам создал, подчинился бы мнению большинства. И не было бы тогда никакого раскола и развала партии. Не было бы и сегодняшнего унижения в парламенте. Не случилось бы так, что большая часть товарищей ушла к Джоевой, а он с меньшинством в избирательный штаб к Бибилову. Но тогда Тасоев вольно или невольно продемонстрировал, что он, создавая партию, рассчитывал на другое. Как лидер принимать решения и прокладывать курс, а его товарищи должны следовать за ним. Теперь произошло то же самое, с той лишь разницей, что решимость принимать единоличные решения продемонстрировал не он, а Анатолий Бибилов. Только при этом никакого партийного кораблекрушения, как с социал-демократами, не произошло. Просто одного моряка выбросили за борт. И никто за этим моряком прыгать в холодную воду не хочет. Потому что, в отличие от той, это партия власти, лидер которой президент. Я как-то спросил про одного политического обозревателя у общего с ним друга. Мол, скажи, он нагло врет или все-таки верит в то, что говорит? Общий друг мне тогда ответил. Он сначала обманывает самого себя, поэтому в тот момент, когда вещает зрителям, он уже абсолютно честен. Это я к тому, что такое впечатление, когда Тасоев говорил о каком-то там съезде оппозиции партийцев, о морали, он сначала обманывал себя в том, что все это существует. Потому что главный и неформальный пункт любого объединения, борющегося за власть как способ улучшить жизнь его участников, гласит, все решает тот, кто определяет качество жизни членов этого коллектива. Поэтому сказано, что спикер Петр Гасиев, значит Гасиев. А надо будет, завтра и ему выразят недоверие. В принципе, это ни для кого не секрет. Люди это видят не только в Южной Осетии, но и в других постсоветских местах. Поэтому в партии никто и не верит. Говорит российский политолог Николай Силаев.
Традиционно все властные рычаги находятся внутри аппарата исполнительной власти. И он очень неохотно этими рычагами делится с какими-то внешними структурами, в том числе с партиями, с парламентами. И поэтому партийная система в постсоветской реальности, она немножко всегда, во-первых, находится под подозрением, а во-вторых, немножко всегда оказывается лишней сущностью. Вроде как полагается, но вроде как зачем? А сделать выборы по мажоритарной системе, ну тоже вроде, а как потом этих депутатов контролировать, как их собирать, вокруг чего будут выстраиваться, собственно, политические платформы. То есть тоже вроде как ты без партии не обойдешься, но что с ними делать, тоже не очень понятно. И как с ними быть.
На этой неделе президиум парламента Южной Осетии одобрил поправки к закону о правительстве, по которым чиновникам вернут право состоять в политических партиях. Напомню, закон, принятый в мае 2014 года, предусматривал ограничения. Югосинские чиновники не могли возглавлять или состоять в политических партиях. На время работы в правительстве они обязаны были приостановить свое членство в политических организациях. Тогда звучали такие мнения, что правительство должно заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры, созидать экономику и социальную сферу. И там не место политическим интригам. Теперь вроде бы вспомнили, что это нарушение политических свобод человека. И к тому же полная бессмыслица. Формальный выход из организации не означает, что связи с ней разорваны. И все-таки непонятно, чего это вдруг депутаты озаботились этой темой. По словам Одесса Колерова, история это про то, что слишком много власти сконцентрировалось в одних руках. Это становится слишком явно. Слишком много власти, слишком много контроля над всем и вся сконцентрировалось в руках президента. Это становится слишком явно, слишком вызывающе. Если учесть, что после окончания войны, а затем и после политического кризиса 2011 года, вот такая система управления, когда все нити власти сходятся в один кулак, в общем-то утратила легитимность в глазах общества, говорит Модест Колеров.
Люди, которые занимаются созданием правил политической работы, политической борьбы в Южной Осетии, решили микшировать хорошо всем известные, никем не скрываемые способности или пристрастия господина Бибилова к вот такой авторитарной власти. За счет акцентирования, а может быть и изображения, надо смотреть в каждом конкретном случае, многопартийности, коалиционности власти, чтобы власть Бибилова не была все подавляющей монополией. Ясно, что его партнерам и коллегам нужна абсолютная власть Лебедева. Но реальность нашей любимой Южной Осетии такова, что у нас в Южной Осетии не заболеешь. Есть естественные ограничения, есть большой и активный взрослый, 25 лет борющийся политический класс. Поэтому нынешний акцент на многопартийности, коалиционности призван придать вид равновесия политической системе.
Вот такой получилась Югоостинская неделя. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Амина Умарова.
У здания Госканцелярии Грузии прошла акция против действий российских пограничников по обустройству де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Активисты молодежного крыла партии «Европейская Грузия» требуют положить конец продолжающейся бордеризации грузинских территорий и возмущены бездействием властей. Протестующие натянули впереди себя колючую проволоку как символ оккупации. В руках они держат плакаты с надписями «Россия – наш враг», «Россия убивает». Студенты Тбилисского государства университета имени Ивана Джавахишвили также провели протестную акцию на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Несколько десятков молодых людей собрались на дороге, ведущей к селу Бершуети Горийского района. Они выстроились в живую цепь, чтобы выразить свой протест в связи с незаконным передвижением российскими военными линии де-факто границы. Студенты принесли на акцию множество плакатов с надписями «Нет оккупации», «Наша земля», «Наша ответственность», «Остановите аннексию», «Стоп Раша» и другими. На месте мобилизованы экипажи патрульной полиции, а также представители международной мониторинговой миссии ЕС. Юго-осетинский президент Анатолий Бибилов не пострадал в ДТП в самопровозглашенной республике Абхазии. Как сообщает ряд СМИ, она направляется на поезде домой. В аварию попала одна из машин, которая двигалась не в составе кортежа, пояснила сегодня пресс-секретарь главы самопровозглашенной республики Дина Гасиева. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что юго-осетинский лидер попал в больницу после ДТП в Сухуми. Абхазский министр внутренних дел Аслан Кабахия также опроверил информацию о том, что президент Южной Осетии попал в республике в ДТП. Сегодня Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба провели рабочую встречу на госдаче в Новом Афоне, после чего президент Южной Осетии отбыл обратно в Цхинвал. До границы с Краснодарским краем его сопровождал вице-президент Виталий Габния. Так что информация о том, что глава Южной Осетии попал в ДТП, не соответствует действительности, сказал он ТАСС. Президент Франции Эммануэль Макрон написал своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили благодарственное письмо, в котором благодарит главу грузинского государства за поздравления и слова поддержки, направленные после завершения второго тура президентских выборов во Франции. Маргвелашвили стал одним из первых мировых лидеров, который поздравил Макрона с победой на выборах. Выражаю свою искреннюю благодарность за письмо от 7 мая этого года, в котором поздравили меня с победой на президентских выборах Франции и пожелали успехов в государственной деятельности. Для меня это были исключительные эмоции, говорится в письме Макрона, текст которого публикует пресс-служба администрации президента Грузии. Он отметил, что полностью согласен с тем, что Грузию и Францию связывают крепкие и надежные отношения, о чем было сказано в поздравлении Маргвелашвили.
С региональными новостями была Амина Умарова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Два значимых визита совершили на этой неделе в самопровозглашенную Республику Абхазия. Помощник Владимира Путина Владислав Сурков, прибывший в самопровозглашенную Республику в понедельник, и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, закрывший неделю 7 июля. Подытожим эту абхазскую неделю с Изидой Чани.
На встречах обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества и развития отношений между двумя странами. С Сурковым говорили о финансовой помощи России и Абхазии в рамках инвестиционной программы. Проводили инспекцию объектов, отремонтированных в рамках этой программы. Для Бибилова это был первый ознакомительный визит после выборов. Демонстрация дружеских и добрососедских отношений. Заседание сессии парламента на этой неделе депутаты посвятили выборам судей в арбитражных, Конституционный, Верховный и Сухумский городской суды. Кандидатура экс-прокурора Сафарбея Миканба, предложенная оппозиционными силами на должность судьи Конституционного суда, не набрала необходимых голосов. Из 32 кандидатов двое воздержались от голосования, 13 проголосовали против Миканба. Еще один вопрос вызвал бурные дебаты в парламенте: проведение онлайн-трансляции открытых заседаний. На голосовании вышел тот же расклад. Два депутата воздержались, 13 проголосовали против. По мнению голосовавших против, вообще-то они за, но постановление недоработано и вынесено в спешке. Депутаты в частности отмечают, что такое решение должно быть прежде всего подкреплено материальными и техническими возможностями, о чем не подумали его инициаторы. На этой неделе зафиксирована неожиданная активность муниципального органа Сухумского горсобрания. Депутаты местного уровня решили расширить свои полномочия и обратились к президенту с предложением инициировать внесение поправок в закон об управлении в административно-территориальных единицах. Депутаты в частности не согласны с существующей системой выборов глав администрации, они настаивают на прямых выборах мэров городов и районов. А еще депутаты считают, что им должны быть подотчетны градостроительные и земельные структуры муниципальных органов. В судах Абхазии на этой неделе было рассмотрено два громких дела об изнасиловании и убийстве в 2013 году 9-летней Виржины Сурминелян. Верховный суд признал виновным в совершении преступления отца девочки Амбарсума Кишищана. Он приговорен к 20 годам лишения свободы. И Михаила Буряка, приговоренного к 19 годам лишения свободы. Однако защита и многие наблюдатели считают, что обвинение не предоставило достаточных доказательств виновности осужденных. Адвокаты намерены опротестовать решение суда в кассационной инстанции. На этой неделе Верховный суд подтвердил незаконность уголовного преследования начальника уголовного розыска МВД Джимми Ажуба. Дело против него было возбуждено Генпрокуратурой по обвинению в превышении служебных полномочий, которые выразились в изъятии у частного лица сотрудниками уголовного розыска трех транспортных средств, находившихся в розыске. Ажуба обвинялся в недокументированном изъятии машин и использовании их в личных целях. Согласно определению кассационной коллегии, Сухумский городской суд обоснованно пришел к выводу, что полученные в результате проведенной проверки данные недостаточны для того, чтобы сделать вывод о вероятности совершения Ажиба преступлений, квалифицируемых по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Вымогательство». Работе следственных органов по борьбе с коррупцией на этой неделе посвятили свое совещание руководители правоохранительных органов. По информации, прозвучавшей на совещании, самое большое количество уголовных дел коррупционной направленности находилось в производстве Следственного управления Генпрокуратуры. 12 дел, из которых 6 были направлены в суды. По трем уголовным делам производство предварительного следствия приостановлено за розыском лиц. Прекращено 2 уголовных дела за отсутствием в деяниях состава преступлений, и 1 уголовное дело находится на стадии предварительного расследования. На этой неделе уничтожены наркотические средства, хранящиеся в экспертно-криминалистическом центре с 2009 года. Сотрудниками МВД в присутствии специально созданной комиссии было уничтожено около 400 граммов метадона, а также каннибас, мак, маковая соломка и ее экстракт. конопля, гашиш и опий. 200 школьников приняли участие на этой неделе в патриотической акции, посвященной героям грузино-абхазской войны «Тропой героев». Школьники прошли пешим походом по местам боев в окрестностях Сухума. Координационный совет русских общин, российских соотечественников в Республике Абхазия обратился к многочисленным русским общинам с призывом закопать топор войны и объединиться. Координационный совет русских общин, российских соотечественников сообщил, что приглашает 27 июля все русские общины к подписанию соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. А еще на этой неделе Сухум потерял своего Марадону. Это событие на несколько дней затмило все остальные новости. На этой неделе впервые за все лето синоптикам Абхазии не приходилось оправдываться за погоду. Температура воздуха доходила до 35 градусов. За всю неделю дождь пошел лишь один раз. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
А теперь послушаем обзор абхазской прессы за эту неделю от Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» возвращается к теме создания информационно-координационного центра ИКЦ при МВД Республики Абхазия. Редактор издания Юрий Кураскова пишет, что предложенный России пакет соглашений по этому вопросу вызвал ажиотаж в определенной части общества. Власть сразу заявила, что все предложения по ИКЦ будут изучаться и приниматься, исходя из интересов республики. Россия приняла впоследствии все предложения и изменения абхазской стороны. Кроме того, руководство Абхазии вынесло эту тему на открытое обсуждение. Отрадно, что подавляющая часть нашего общества подписание данного соглашения между Россией и Абхазией восприняла положительно, с надеждой на улучшение ситуации в борьбе с криминалом, нарушителями закона. Все прекрасно понимают, что с такими опасными явлениями в нашей жизни, как наркотики и криминал, самостоятельной работой мы просто не справимся, даже если будем платить хорошую зарплату сотрудникам силовых структур. Есть обстоятельства и родственные отношения, которые уже более 20 лет не выдерживают никакой критики в рамках государственных законов. Тогда почему спорим и ставим препятствия ИКЦ? Что боимся потерять? Как вы думаете, если бы центр работал еще год назад, возможно ли была безобразная попытка захвата здания МВД Республики Абхазия 5 июля 2016 года? Все зачинщики и подстрекатели до сих пор ходят в героях. Им явно никакой ИКЦ не нужен, пишет Юрий Кураскова. Он считает, что борьбу с наркотиками, криминалом и их последствиями надо осуществлять действенно и профессионально, исходя из реалий, которые сложились в стране. И ничего страшного нет, если помогают в этом друзья и партнеры. Депутаты Сухумского собрания подписали обращение к президенту Абхазии и парламенту с предложением о внесении поправок в закон об управлении в административно-территориальных единицах. Об этом сообщает агентство Абсный Пресс. К обращению были приложены предложения Сухумского городского собрания по реформированию закона на 5 страницах, среди которых расширение полномочий собрания. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля пояснил необходимость введения поправок. Во время предвыборной президентской кампании в 2014 году высказывались обещания об изменении взаимодействия между муниципалитетами и исполнительной властью. В частности, предполагалось ввести выборность глав администрации городов и предоставить представителям районов и городов больше полномочий. Однако в новом законе не были учтены данные моменты. На сегодняшний день у депутатов собрания нет абсолютно никаких юридических полномочий. Мы всего лишь передаем чаяния народа в администрацию города. Расширение полномочий собраний способствовало бы уменьшению нагрузки на администрацию города, на подотчетное управление финансов, здравоохранения, образования, соцзащиты, молодежи и спорта. Такие направления городских служб, как коммунальное хозяйство, градостроительные и земельные структуры не связаны с нами. Более 10 месяцев киностудия «Абхазфильм» из-за отсутствия финансирования не может продолжать дублирование фильмов на абхазский язык. Об этом в интервью агентству «Абхазия Информ» сказал директор киностудии режиссер Вячеслав Облотия. Киностудия «Абхазфильм» более 10 лет по заказу Фонда развития абхазского языка занималась дублированием на абхазский язык художественных и мультипликационных фильмов. После создания Госкомитета по государственной языковой политике и реорганизации Фонда развития абхазского языка руководство Госкомитета предложило Облоте подписать договор и продолжать дублировать фильмы. У нас все готово к озвучиванию полнометражного анимационного фильма «Холодное сердце». Составлена смета расходов, а на состояние составляет 229 тысяч рублей. Заказчики в лице Госкомитета по языковой политике признали проект хорошим, но посчитали его слишком дорогим. «Я с этим не согласен», — сказал собеседник агентства. Вопрос финансирования работы киностудии Вячеслав Аблотия обсуждал и на встрече с премьер-министром Бесланом Барциц. Аблотия не исключает, что работу над фильмом «Холодное сердце» удастся начать с помощью спонсорских средств. А Наид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
На заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли бюджеты фонда репатриации за 2015 и 2016 годы. Очень бурно обсудили постановление об онлайн-трансляции заседаний и выбрали судей. Кандидатуру Сафарбея Миканба на должность судьи Конституционного суда отклонили. Далее Елена Заводская.
Заседание сессии парламента началось с утверждения двух законов об исполнении бюджета фонда репатриации за 2015 и за 2016 год. Практически сразу слово взяла председатель комитета по бюджету Наталья Смыр и очень удивила своей пылкой речью.
Я лично буду обращаться ко всем своим коллегам-депутатам с просьбой о принятии последним и окончательным чтением исполнения бюджета за 2015 и за 2016. Но хочу сказать с некоторой оговоркой. Мы это будем делать в нарушении всех правил, всех законов, которые у нас существуют. А вообще по всем небюджетным фондам это просто носит систематический характер нарушения закона. Я, честно говоря, немножко меня это просто даже возмущает. Это не только с репатриацией вопрос. Это вопрос к тому, что мы исполнение бюджета, представляете, вот здесь у нас в повестке дня написано, 2015 год мы принимаем в 2017 году. Это, вы понимаете, парадоксальные вещи, уважаемые коллеги. Просто это нонсенс. Если кто-то со стороны, когда мы сейчас будем говорить о трансляции в режиме онлайн, нас просто никто не поймет. Но для меня, вот как для экономиста, это просто неприемлемо.
Тем не менее, она сообщила, что комитет трижды рассматривал данный вопрос и трижды высказывался за его принятие. И нынче Наталья Смыр призвала коллег утвердить исполнение бюджета. Никто из депутатов ни одного вопроса по существу дела не задал. Никто не уточнил, почему возникла такая ситуация. Никто не поинтересовался, кто должен нести ответственность за нарушение закона. Просто большинством голосов одобрили и утвердили исполнение бюджетов фонда репатриации за 2015 и 2016 годы. И тут же приступили к обсуждению возможности онлайн-трансляции заседаний сессии. Предложение принять соответствующее постановление внес депутат Батал Айба. Его поддержали другие депутаты, которые горели желанием продемонстрировать избирателям свою открытость, красноречие и умение друг друга слушать. Затем они долго говорили все одновременно. Стоял невообразимый шум, в котором разобрать что-то было очень трудно. Депутат Дмитрий Дбар требовал, чтобы постановление приняли в первом чтении, а потом уже обсуждали. Ему пытались объяснить, что постановление – это не закон, его не принимают в нескольких чтениях, а голосуют один раз, после чего оно считается принятым. Депутат этого не знал. Другой депутат, Илья Гуния, говорил о том, что только что увидел текст этого постановления и хотел бы обсудить его спокойно и взвешенно. Батал Айба и его сторонники возражали против спокойного обсуждения и настаивали на немедленном принятии. Депутат Левон Галустян напомнил, что бюджет парламента уже сверстан и возникнет проблема с дополнительным финансированием онлайн-трансляции. Он сам в прошлом журналист телеканала, поэтому увидел проблему в очень тесном помещении, где с трудом помещаются те журналисты и операторы, которые приходят от телеканалов, сайтов и изданий. Депутат Александр Анквап предположил, что если избиратели увидят в полном формате то, что сегодня в парламенте происходит, они вряд ли захотят это видеть. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев намерен побороться за депутатское кресло в Северо-Осетинском парламенте. Региональное отделение партии «Патриоты России» включило Тедеева в партийный список четвертым номером. Парламентские выборы в Северной Осетии пройдут 10 сентября. Подробнее Жанна Тарханова.
Лидер Северо-Осетинского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев обнародовал список кандидатов в депутаты, пояснив, цитата, что собран сильнейший состав, который представляет собой симбиоз опытных политических деятелей, известных и признанных людей из мира культуры, образования, искусства и спорта. Конец цитаты. Фамилия Тедеева значится в первой пятерке патриотов. В Северной Осетии Дзамбулат Тедеев больше известен своей оппозиционной деятельностью против экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Новость о планах главного тренера сборной России по вольной борьбе баллотироваться в Северо-Осетинский парламент вызвала неоднозначную реакцию во Владикавказе, где Тедеева знают как талантливого тренера, но не политика. Успех Северо-Осетинского отделения партии «Патриоты России» на парламентских выборах 2014 года был обеспечен авторитетом лидера регионального отделения, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Арсена Фадзаева. Тогда «Патриоты» существенно потеснили ряды правящей партии «Единая Россия», получив 15 депутатских мандатов. На предстоящих парламентских выборах 2017 года Фадзаев пообещал не просто повторить успех, но и превзойти этот результат. Поможет ли в этом патриотам Тедеев? Лидер Северо-Осетинского отделения партии «Патриоты России», депутат Северо-Осетинского парламента Арсен Фадзаев пояснил, почему Тедеев хочет баллотироваться в депутаты.
А то, что касается Дзамбулата Тедеева, абсолютно правильно как подчеркнули. Мы соратники с ним. Раз я, как борец, возглавляю партию, который сегодня называется «Патриоты России», я им был, то, естественно, это мое пожелание было. Я переговорил с Дзамбулатом, мы друзья, как вы сказали, коллеги, я первый вице-президент Федерации борьбы, а Дзамбулат является главным тренером. Естественно, мы постоянно общаемся, постоянно на связи, постоянно вместе. Я приглашил ему, как бы, Дзамбулат. И можно смотреть такой вопрос, как бы, за тобой, хорошее имя, его многие знают, уважают. Сильный, непростой парень, сильный парень. И затем мне звонили с ЦИКа России, один из таких замов, Центральный комитет, ЦИКа России. И он меня спрашивает, а как Дзамбулат Тедеев туда сюда, она не знает, что я говорю, а вы откуда его знаете? Он говорит, а кто его не знает? Мы говорим о многом. Мы, конечно, хотим сильных личностей, лидеров. Вот это один из Дзамбулат. Мы рады, что он с нами. Я думаю, это только пользу принесет в республике, а кто-то южный, Осетия, Северная Осетия. Я думаю, сейчас такое время пришло, когда уже можно не делить. Официально, да, это государство, официально Южная Осетия. А на самом деле мы одно целое.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Экспозицию работ первой в Грузии женщины-скульптора Нино Церетели можно увидеть в музее имени Шалвы Амиранашвили. Выставка приурочена к 115-летнему юбилею скульптора. Кем была эта женщина? Почему о ней так мало известно? И о чем молчат созданные ею образы? Рассказывает Анастасия Славинская.
Она женщина, судя по фотографиям, красивая, вероятно, смелая, носит брюки, мешковатую куртку поверх пиджака и создает людей из гипса и камня тогда, когда этого не делает ни одна женщина в Грузии в начале 20 века. В 1922 году в Тбилиси открывается Академия художеств. Первый грузинский скульптор Якоб Николадзе набирает учеников в свой класс, среди которых Нино Церетели, рассказывает куратор выставки Лела Тицуашвили. Нину изначально выбирает непростое направление, портретный жанр, наиболее интимный, в каком-то смысле личный, характерный. Вот, например, мужчина, голова в полоборота, брови насуплены, взгляд из-под лобья, волевой подбородок выступает вперед. От него как будто исходит сила, бескомпромиссность, требования. При всей суровости в его лице совсем нет злобы, а может даже напротив. Сила она лишь для того, чтобы скрыть уязвимость. Это Владимир Маяковский. У Нино Церетели, говорит искусствовед Гоги Хоштаря, был дар, необходимый каждому художнику и скульптору, способность обобщать и посредством пластичности придавать образу художественную убедительность.
Это доведенное практически до гротеска обобщение, которое передает характер человека. В этой скульптуре присутствует некий трагизм. А ведь когда Нино Церетели создавала ее, она еще не знала, как закончится жизнь Маяковского. Но у больших художников есть такая способность предвидеть что-то в своих работах.
Нино Церетели, помимо скульптуры, будет заниматься оформлением театральных постановок, работать в графике, рисовать эскизы костюмов и писать стихи. Поедет по заданию музея в Сванете для того, чтобы создать там скульптуры колхозников, мужчины и женщины. Но и они, по словам куратора выставки Лелы Цицуашвили, получатся у Нино Церетели совсем нетипичными, пластичными и живыми людьми с историей, а не безликими трудящимися. С одной стороны, это был очень интересный период начала 20 века. Это авангард, много интересных новых направлений. Но с другой, это эпоха большевизма, когда на арену выходит пропагандистское, агитаторское искусство. Тонкие, изящные скульптуры на десятилетия заменят, пусть это звучит и грубо, бронзовыми и каменными монстрами. Несмотря на то, что Нино Церетели тоже приходилось работать на заказ, ей удавалось сохранить свою индивидуальность. Говорит куратор выставки. Нино Церетели была ученицей Якова Николадзе. Однако нельзя сказать, что ее стиль сформировался как некая вариация на его творчество, полагает Гоги Хаштария. При этом он считает неверным при упоминании Церетели подчеркивать ее половую принадлежность. Она была просто хорошим скульптором. Все остальное неважно.
Искусство может быть хорошим, плохим, средним, кошмарным. Но мужчина и женщина здесь ни при чем. Просто получилось так, что, как и во многих других сферах, в этой женщин меньше. Нино Церетели замечательный скульптор и, на мой взгляд, незаслуженно забытый. Я бы сказал, что она один из ведущих скульпторов, которая, к сожалению, очень рано скончалась.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Легко ли в Южной Осетии заниматься спортом? Какие условия для этого созданы? Опрос на улицах Цхинвали проводила Зарина Санакоева.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, занимаюсь. Хожу в бассейн неделю 3 раза. Получаю огромное удовольствие. Хожу с удовольствием. А это прекрасно, что у нас построили. Что у нас появилась такая возможность и построили бассейн. Ходят очень многие. Разных возможностей много. Раньше я ходила на тренажеры, но сейчас временно не хожу.
В юности, в детстве, в молодости я занималась спортом. В спортивную школу ходила, в секциях. Потом занималась самодеятельным туризмом. И надо было держать себя в форме, заниматься, чтобы ходить в горы и подниматься на какие-то вершины. Но поскольку я лентяйка, то мне трудно. Но я смотрю, что в Цхинвали люди собой занялись. Стали ходить. По вечерам, по утрам. Женщины моего возраста, моложе, постарше, они уже знают километраж своего маршрута. И обязательно это расстояние проходят ежевечерне. И мне это нравится. То я стараюсь утром сделать зарядку. Здесь есть плавательные бассейны, в которые ходят женщины. Есть тренажерные залы. И в конце до концов есть какие-то скверы, парки, где можно походить и сделать зарядку рано утром. Просто надо иметь желание.
Какой спорт, старая больная женщина? Не занимаюсь.
А как вы считаете, достаточно ли у нас в республике возможности заниматься спортом у людей?
Мне трудно судить. Насколько я знаю, у детей есть возможность заниматься спортом. Насколько у взрослых есть. Ну, тоже, наверное, есть какие-то возможности заниматься спортом. Но спортом чем? Не профессиональным же? Я думаю, есть возможности. Насколько они достаточны, не могу судить.
Занимаетесь спортом?
Честно, нет. Времени мало. А так, пока ребенка не было, занималась. Хотя бы дома физические упражнения, зарядка каждое утро.
А у вас достаточно возможности вот, заниматься спортом? Как вы считаете, живя, например, в Южной Осетии?
Ну, я не знаю, спортзал у нас вроде есть. А так, можно хотя бы пробежаться утром рано. Никаких преград, по-моему, для этого нет.
Я занималась до недавнего времени фитнесом, но по состоянию здоровья, к сожалению, временно не занимаюсь. Но я собираюсь вернуться, как только поправлю свое здоровье, ибо спорт все-таки очень хорошая вещь. Всегда надо себя держать в тонусе. Я почувствовала, что и куда бы я ни шла, там, если это дальние прогулки или в горы, намного легче все дается со спортом. А я думаю, что возможности для спорта всегда есть. Даже если нету каких-то тренеров, возможность заниматься самостоятельно всегда у нас есть. И очень приятно заметить, что наши граждане активно занимаются ходьбой ночью, точнее вечером. На велосипедах катаются, это очень приятно. Но я ходила, допустим, к тренеру на фитнес в нашем Олимпе и была очень довольна. В принципе, и программа, и то, как, короче, я подтягивалась.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Смельвал.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.